Урал ищем выход. Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, доброе утро, в зависимости от того, откуда вы нас смотрите. У микрофона сегодня Анастасия Жигулина. Это особое мнение на YouTube-канале «Ищем выход». И сегодня свое особое мнение высказывает Игорь Александрович Чайковенко, журналист, социолог. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Приветствую всех зрителей вашего канала.
Тоже присоединяюсь, напоминаю, ставить лайки, писать комментарии, участвовать в обсуждении в чате, если вы смотрите эту запись онлайн, ну и вообще всячески нас поддерживать, делиться, рассказывать про нас, обсуждать с друзьями и так далее. Это все здорово, это все полезно, я думаю, для нас и для вас в равной степени. Ну, темой дня, я думаю, как и для меня, для многих, с понедельника остается ракетный удар по Украине, который... в общем-то, 8 июля произошел, в результате которого в Киеве была разрушена, пострадала, не была полностью разрушена, пострадала крупнейшая детская больница Украины. Более 40 человек погибли, около 150 получили ранения в результате этого удара. То есть, ну, по сути, Россия, и это уже, об этом уже написали мировые СМИ, журналисты из разных мировых СМИ нашли множество подтверждений тому, что ракета была российская. Я думаю, мало кто с этим спорит уже, кроме российской пропаганды. То есть было совершено действие, прямо попадающее под термин «военное преступление». Вот хотела вас спросить, Игорь Александрович, вчера коллеги, я думаю, исчерпывающе обсуждали сам удар. Хотела вас спросить... о реакции на него, какая может быть реакция мирового сообщества и какая должна быть, на ваш взгляд, реакция мирового сообщества на подобные действия?
Ну, меня несколько смущает, что обсуждается вот только одна ракета, которая действительно ударила по вот этой вот крупнейшей детской больнице. Там, помимо этого, еще был удар по роддому, где были убито большое количество людей. Были удары по, так сказать, мирным гражданам в городе Кривой Рог, в Днепре и так далее. То есть, на самом деле, это был удар по многим городам Украины, и количество погибших действительно, и массированность удара, и количество жертв, и разрушенных объектов гражданской инфраструктуры рекордное в этом году. Поэтому, действительно, это огромное военное преступление. Ну, просто наиболее знаковая, конечно, вещь – это крупнейшая детская больница. Это все привлекло всеобщее внимание. Но я еще хочу подчеркнуть, что этим дело не ограничивается. Это действительно такое масштабное преступление. Реакция вот того, что можно назвать мирового сообщества, ну, давайте перечислим по пунктам, как она выглядела, эта реакция. Понятно, что там осуждение, все называют это военным преступлением, это, что называется, в роли капитана очевидности, очень многие выступили. Вчера было заседание Совета Безопасности ООН. С моей точки зрения, это заседание было чудовищным совершенно проявлением того, что происходит сегодня в России, в мировой системе международной безопасности, потому что председательствовала на этом заседании Россия. То есть это примерно так же, как вот судят Чикатило за все его преступления, а на этом суде председательствует Чикатило. И Чикатило, вот сам, значит, этот маньяк, он председательствует, он вальяжно растопыривается, он раскорячивается на этом председательском кресле. Кого-то он пускает, кого-то не... Это я сейчас не преувеличиваю, это реальное описание того, как это заседание происходило. Потому что Украина подала заявку на... присутствие, участие в этом заседании, а Россия отказала, потому что не так составлена заявка, не по форме. И Украине пришлось обращаться к Соединенным Штатам Америки для того, чтобы Соединенные Штаты Америки ходатайствовали перед страной-террористом, перед страной-военным преступником России, чтобы Украину пустили на это заседание. Понимаете? Но вот что происходит с реакцией мирового сообщества. Речь идет не о том, как оно реагирует, а об институтах, через которые можно реагировать. Потому что речь ведь не идет о том, что кто-то соболезнует, кто-то нет. А речь идет прежде всего о том, что Действительно, что такое действенная реакция? Это институциональная реакция. А, к сожалению, с институтами вот такая беда. Еще одно проявление реакции мирового сообщества, это самая крупная по населению страна Индия, своеобразным образом отреагировала на это преступление. Она отреагировала таким образом, что премьер-министр самой крупной страны на планете Земля по численности населения приехал, Путин устал с ним обниматься, назвал его дорогим другом, и они там 5 часов о чем-то шептались, ну, видимо, так сказать, договаривались, каким образом укрепить экономику России для того, чтобы она и дальше могла совершать военные преступления. Вот очень тоже характерная реакция на все это. Еще я хотел бы отметить одну тоже своеобразную примету вот этой вот реакции мировой общественности, которая проявлялась в том, что я вот вчера в промежутках между эфирами, я постоянно пытался найти какие-то массовые демонстрации, акции протеста. И сегодня тоже, кстати говоря, с утра пытался обнаружить вот эти вот какие-то массовые проявления возмущения народного, всенародного на улицах европейских городов, на улицах американских городов, значит, в университетах, известных своей живой реакцией, гуманистической реакцией на какие-то страдания палестинского народа. Вот ничего похожего на массовые демонстрации и массовые проявления сострадания к палестинскому народу вот в отношении убийств украинцев не было. Это тоже очень характерная примета сегодняшнего мирового общественного мнения. А тогда, ну вот, значит, сегодня первый день юбилейной сессии НАТО, саммита НАТО, 75-го по счету. И да, действительно, там были приняты решения о выделении Украине средств ПВО. Это хорошая реакция, правильная. А все остальное, в общем, с моей точки зрения, неадекватность реакции заключается в главном. В том, что во всей этой истории, во всей этой войне Запад, ни один представитель, ни один из лидеров западного мира не сформулировал адекватной реакции на то, что происходит. Адекватная реакция может быть только одна, с моей точки зрения. Сегодня же мое особое мнение. Вот я его высказываю. Мое особое мнение заключается в том, что единственная адекватная реакция на то, что происходит, это постановка цели уничтожения путинского фашистского режима. Вот именно в таком виде уничтожение путинского фашистского режима и фактически уничтожение той государственной оболочки, которая на сегодняшний момент сложилась в России, вот это единственная адекватная цель. Так же, как в свое время, в середине прошлого века, была поставлена цель уничтожения фашистского рейха гитлеровского. И эта цель была достигнута. Под эту цель были сконцентрированы средства, под эту цель были стянуты силы, и она была достигнута. А на сегодняшний момент такой цели не ставится. Именно поэтому эта война будет продолжаться столько, сколько до тех пор, пока эта цель не будет поставлена. Вот мне кажется, это что касается реакции на вчерашние события.
Хотела остановиться на примере, который вы привели с заседанием Совбеза ООН по поводу того, что Россия председательствовала и выступала, по сути, на равных с другими участниками, хотя является в данном случае агрессором. И на самом деле это большой вопрос. Ну, вся система европейского права, международного, построена на том, что все государства равны, имеют право высказаться, даже вот такой вот агрессор. Вы считаете, что этот принцип неправильный? Или вы считаете, что тут должны быть какие-то особые чрезвычайные меры приняты? Или, в принципе, нужно переустраивать всю систему таким образом, чтобы она более гибко реагировала на вот подобных агрессоров, возникающих в Европе?
Вы знаете, я думаю, что вся система международной безопасности, которая была создана после Второй мировой войны, и она создавалась государствами-победителями, она, безусловно, как-то работала на протяжении всего этого периода, вот как раз до того, как случилась вот эта вот война. Сейчас ее больше нет. Сейчас говорить о системе какой-то международной безопасности и о функционировании ООН как инструмента этой мировой международной безопасности не приходится. Она разрушена. Значит, как-то пытаться ее ремонтировать нельзя, потому что она не подлежит ремонту. Вся эта конструкция, когда государство, вот государства на планете Земля были разделены на две части, одни главные, а другие не главные, а это именно вот пять государств, победителей во Второй мировой войне, они были названы главными, и они, по сути дела, принимают решения, которые касаются всех остальных. Вот эта сама конструкция, она была, безусловно, заложена. Это была мина. Она была несправедливой, и она держалась. Она держалась, прежде всего, потому что ее принимали, потому что она позволяла избежать большой войны. Малые войны были, их было много, но большой всепланетной войны она позволяла избежать. Все это продолжалось до тех пор, пока существовало вот это вот шаткое равновесие. После того, как Советский Союз распался, совершенно непонятно почему, по непонятной никому процедуре, почему-то право быть членом Совета Безопасности перешло к одной из 15 республик Советского Союза, к России. Хотя, в общем-то, если уж говорить о том, что должны, так сказать, быть там победители во Второй мировой войне, то все остальные 14 республик также участвовали во Второй мировой войне и могли претендовать на роль победителей. Это было сделано, ну, просто как-то по умолчанию. Это было не сделано, это не было сделано по какой-то процедуре. Никто за это не голосовал. Ну, просто как-то вот по понятиям. Договорились и сделали. И признали. Ну, просто потому, что никто не мог заподозрить. К сожалению, была чудовищная слепота. Было вот общее настроение такой фукуямовщины, когда мир вздохнул с облегчением, что вот исчезла империя зла, исчез Советский Союз, и вот теперь можно заняться какими-то другими делами, приятными, симпатичными, защищать окружающую среду, так сказать, бороться за права сексуальных меньшинств. То есть, ну, это, в общем, такие, это очень правильные, очень нужные вещи, но, по крайней мере, вот эта гигантская угроза, которая надвигалась с востока, она исчезла. И вот эта фукуямовщина, охватившая планету, ну, вернее, западный мир, ну, что там говорить, мы о нем ведь говорим, евроатлантическую цивилизацию, она привела к тому, что совершенно спокойно пропустили. Ну, будет Россия, Россия же, смотрите, вот там Ельцин, он, так сказать, вроде как ни с кем воевать не собирается, он там облетел вокруг Статуи Свободы трижды и сказал, что он стал в три раза свободнее. То есть, он не представляет никакой угрозы. Поэтому пропустили это. Ну, пусть будет. Какая разница? Никто не стал возражать. И этим была заложена еще одна очередная мина под это примерно то же самое, как когда Конституцию российскую принимали, говорили о том, что ну пусть она самодержавная, пусть она абсолютно недемократическая, пусть там разломаны все принципы разделения властей. Ну, неважно, но царь-то у нас хороший, Борис Николаевич. Все хорошо, под хорошего царя самодержавную конституцию не жалко. Ну, примерно таким же образом. Ну, а потом вдруг выяснилось, что после хорошего, ну, в кавычках, конечно, в сильных кавычках, хорошего царя Бориса пришел совсем другой царь, который, так сказать, этой конституции подтерся и который в конечном итоге устроил вместо какой-то такой России, ну, как бы с элементами демократии, нормальный фашистский рейх. И вот точно так же и Запад думал, что он имеет дело с Россией, которая, так сказать, ориентирована на движение какой-то демократии, хотя бы ориентирована на это. А вместо этого вдруг стал иметь дело с нормальным таким полноценным коричневым фашистским рейхом. Вот что, собственно говоря, произошло. И в результате, так сказать, вся конструкция системы безопасности, воплощенная в ООН, она просто рухнула. Вот и все. Вот что, собственно говоря, произошло. Поэтому об этом надо забыть. Ремонту вся эта конструкция не подлежит. К сожалению, никаких признаков создания новой системы международной безопасности не существует. Поэтому какое-то неопределенное время придется жить в условиях отсутствия всякой институциональной защиты безопасности в мире. Когда это произошло? Ну, обычно так уж в мире повелось, что всякая новая система международной безопасности возникает после чего-то похожего на мировую войну. Так это было после 30-летней войны, была создана система международной безопасности в Европе. Также после наполеоновских войн возникла Венская система. Точно так же после Первой мировой войны была создана Лига наций, после Второй мировой войны ООН. Ну, а сейчас что? Что вылупится из того, что сейчас происходит, это я понятия не имею. Это вопрос, что называется, на несколько Нобелевских премий. Поэтому, конечно, прогнозировать, какая будет система международной безопасности после того, как все это закончится, вся эта война, которая имеет некоторые признаки уже сегодня и мировой, ну, на этот вопрос я, естественно, отвечать не буду, потому что прогнозировать это, тут очень много неизвестных.
Да, понимаю. Хотела напомнить нашим слушателям, что вы можете всегда в любой момент нас финансово поддержать. У нас в описании к этому видео перечислены способы, как это можно сделать. Благодарю всех, кто это уже сделал. Спасибо каждый, как вы нас поддерживаете, и лайки в том числе. Это все очень важно для нас, поэтому если вы еще не поставили лайки, тоже напоминаю об этом. И все-таки хотела на одном из европейских лидеров остановиться отдельно. Это особо выделяющийся, чаще всего появляющийся в новостной ленте в последнее время Виктор Орбан. После того, как Венгрия возглавила Совет Европейского Союза, он отправился в большой тур, посетил Киев, посетил Москву и затем отправился в Китай, видимо, не предупредив своих коллег по Европарламенту, потому что они сказали, что ничего об этом не знали и как бы никакого к этому отношения не имеют. И второй момент, тоже связанный с Орбаном, это новая партия в Европарламенте, такая, как многие говорят, что пророссийская, патриоты за Европу, но, ну, очевидно, правая. По крайней мере, это мы точно можем сказать. Непонятно, пророссийская или нет. Вот как вам кажется, как вообще вы оцениваете вот этой вот орбановской идеи перспективы в Европейском Союзе и вообще на Западе? И насколько, как вам кажется, его идеи и идеи сближения с Россией, идеи переговоров, в первую очередь, про которые он постоянно говорит, насколько они популярны?
Ну, во-первых, я хотел бы все-таки возразить по поводу использования одного глагола вот в вашей подводке, в том, что вы сказали. Вы сказали, что он возглавил Европейский Союз. Орбан не возглавил Европейский Союз. Орбан возглавляет, по-прежнему является главой правительства Венгрии. А Венгрия, да, она Венгрия. В силу ротации, она председательствует в Совете Европы. И это означает...
Да, я сказала Венгрия.
Нет, вы сказали, что Орбан возглавил
Европейский Союз. Прошу прощения, тогда я оговорилась.
Дело, вы знаете, Анастасия, я же не придираюсь. Я же просто... Это важная вещь, потому что на самом деле вот как раз то, что вы сказали, повторил Путин. Когда Путин заявил о том, что вы же приехали сюда, к нам, в Россию, не только как глава Венгрии, но как и председатель Европейского Союза. Никаким председателем Европейского Союза Орбан не является. Что такое председательство страны в Европейском Союзе? Вот мы все учились в школе, и мы все знаем, что такое дежурный... Там какой-то ученик, который становится дежурным в классе. Это человек, который за тряпкой отвечает, за мел отвечает, я не знаю, как еще какие там функции, за то, чтобы отчитаться, кто сегодня присутствует, кто отсутствует. Вот. Ну и выполняет мелкие поручения. То есть это регламентная функция, понимаете, регламентная. Никаких властных полномочий эта функция не дает. Человек, который возглавляет, страна, которая полгода председательствует в Совете Европы, она не обладает никакими властными полномочиями. Это регламентное. То есть, ну, объявлять о начале... Ну, кто-то должен, так сказать, в микрофон сказать «здравствуйте». И кто-то должен сказать, что заседание открыто, и заседание закрыто. Ну, вот такой вот, ну, что называется, привратник, да, охранник, там, швейцар на входе. Вот и все. Это регламентная функция. Но Орбан, как человек диктаторской и мафиозной структуры личности, именно мафиозный диктатор, а он именно мафиозное диктаторское государство построил в Венгрии, он сразу же воспользовался вот этим моментом для того, чтобы присвоить, абсолютно самозванно присвоить себе полномочия председателя, главного в Европе. И именно с этой функции он начал тут же разъезжать везде, значит, по всем странам. Сначала поехал в Украину, потом поехал в Россию, потом в Китай. Сейчас летит или уже прилетел в Вашингтон. То есть, на самом деле, он воспринимает себя как главного по Европе. Ему тут же все стали говорить, что, парень, ты вообще забыл. Тебе никто мандата не давал на это. Но он делает вид, что он этого не слышит и продолжает заниматься вот этим вот самозванством. Значит, что касается его вот этих вот, так сказать, вот этого изображения из себя такого упитанного голубя мира, который везде летает и рассказывает про мир, это вещи достаточно, ну, очевидно, что это вещи, которые очень сильно поддерживаются Путиным, безусловно, Си Цзиньпином, безусловно, ну и, скорее всего, Трампом. Потому что с этими тремя гражданами Орбан встречается, Орбан с ними очень доверительно общается, он их хвалит, а они хвалят Орбана. То есть, мы все это видим, так сказать, и Путин его хвалит, и Орбан хвалит Путина, и Си Цзиньпин с ним отдельно. Когда Си Цзиньпин ездил в Европу, то он посетил Францию, Венгрию и Сербию. Три страны посетил. То есть, это очень характерно. Ну, прямо скажем, Венгрия не самая большая, не самая значимая страна в Европейском Союзе, но вот Венгрию отдельно. Вот. То же самое Трамп, в которому Орбан ездил и тоже очень хвалил Орбана, а Орбан, соответственно, хвалил Трампа. То есть, это, в общем, такая вот кампания, в значительной степени, на которую Орбан ориентируется, и интересы которых Орбан в значительной степени продвигает. Все его разговоры о мире – это, конечно, полная ерунда. Никаким посредником в этом миротворческом процессе Орбан не может являться, прежде всего потому, что Украина никогда на это не пойдет. Потому что Орбан не является посредником, Орбан является стороной этой войны. Орбан, безусловно, на стороне Путина. Это очевидно, это видно по всей его деятельности, тут вопросов нет никаких. Это троянский конь в Евросоюзе и в НАТО, кстати, тоже. Поэтому я думаю, что все его это миротворчество, оно является полным пшиком, и, ну, кроме некоторого вреда, оно ни к чему не приводит, потому что на основе вот этого миротворческого экстаза, на основе вот этого переговора бесия, которое в последнее время охватило не только, так сказать, там Орбана, но сюда втянулись и какие-то украинские публицисты, и какие-то политики, которые все время говорят о том, что вот переговоры, и сейчас уже некоторые заявляют о том, что вот в этом году будет обязательно мир, и все закончится. Это, конечно, полная чушь, потому что никаких переговоров между Путиным и Украиной быть не может в силу абсолютной несовместимости картин мира и абсолютной несовместимости представления о том, как эта война должна закончиться. Ну, потому что Путин, ну, слушайте, вчерашние события еще раз убедительно свидетельствуют о том, что целью Путина является уничтожение Украины, является ликвидация украинского государства. Путин считает украинскую власть нелегитимной. Путин считает, что украинская власть – это нацистская власть. Украина – это нацистское государство, которое должно быть уничтожено. Вот и все. То есть, предельно просто. Что же касается того, как относится российская власть, российская истеблишмент, российская верхушка к украинцам, то здесь тоже, ну, достаточно посмотреть российское государственное телевидение. где постоянно говорится о том, что Киев надо уничтожить, просто уничтожить. Сколько там? 4 миллиона? Вот всех их надо уничтожить. Надо взорвать Киевскую дамбу, чтобы все они утонули. Надо бросить тактическое ядерное оружие на Украину. Ну, здесь же все предельно понятно. Ну, какие переговоры? Вот вчерашние события. Ну, какие переговоры? Где они? Где они? Через какой микроскоп их можно разглядеть? Это абсолютно несовместимые, несближаемые позиции. Что самое главное, несближаемые. Путин, что называется, у него фиксация на Украине. Украина для него – это личная проблема. И, конечно, никакие переговоры, ну, скажем так, может быть, декоративные какие-то переговоры, опять какого-нибудь Мединского пошлет, какого-нибудь клоуна, для того, чтобы он там чего-то изображал. Но при этом Путин же сказал, что переговоры не означают прекращение огня. Путин же заявляет о том, что никакие даже начало переговоров не должны означать прекращение огня, потому что там они могут воспользоваться чем-то. Поэтому, может быть, даже какая-то делегация послана, и при этом будет уничтожаться Украина. То есть это совершенно очевидно, это иллюзия. И в чем опасное? Потому что вовлечение в это переговоры Беси, оно означает дезориентацию людей. Создание ложных иллюзий. И мы прекрасно понимаем, что создание вот таких вот ложных иллюзий приводит к разочарованию. А разочарование влечет за собой отчаяние. И именно это, и более того, задача расколоть украинское общество, задача, так сказать, посеять в какой-то части украинского общества надежду, что все это может прекратиться. К сожалению, нет. Надежда на то, что Путин пойдет на какой-то мир, это мир может быть для Путина только один. Это полная окончательная капитуляция Украины. Других вариантов для Путина не существует.
Получается, что ситуация в Европе такая, что помогать европейские страны активно не намерены, но и присоединяться к, вот как вы сказали, переговорам Бесию Орбана тоже не готовы. В этом смысле, наверное, в США ситуация сейчас более опасная, потому что к власти может прийти Трамп. Вот как вам кажется, чем это может грозить? Какой тут будет сценарий наиболее вероятный?
Анастасия, я не знаю, на что вы опираетесь, говоря о том, что европейские страны не готовы помогать, потому что вот только что на очередном юбилейном саммите НАТО, первый день, по крайней мере, было сказано о том, что помогать таки готовы. И в том числе, прежде всего, и европейские страны. И то заявление не только европейские страны, но и Байден. Ну, да, может быть, конечно, не в том объеме, в каком могли бы. Но если говорить о европейских странах, то у европейских стран проблема не только и не столько в желании помогать, сколько в возможности. Потому что Европа на протяжении длительного периода, во-первых, сначала она была закрыта американским зонтиком, во время холодной войны, и поэтому не очень-то сильно вооружалась. А уж после исчезновения Советского Союза, то произошло это вот настроение фукуямовщины, когда Европа просто разоружилась. Решила, что все, исчезла главная проблема, исчезла, так сказать, вся эта империя зла, и поэтому можно спокойно заниматься приятными вещами. Вот. И поэтому на сегодняшний момент, в общем-то, мы видим, что Европа пытается помочь, но ей еще нужно воссоздать свою военную промышленность. Поэтому в этом проблема. Но желание, что называется, есть. Мы видим это желание и у Великобритании, мы видим это желание у Франции, мы видим это желание у стран Балтии, у Польши, у Румынии, у северных стран, в том числе Швеция там и другие. То есть, на самом деле, помощь со стороны Европы, я думаю, что будет только нарастать. По крайней мере, вот из того, что мы слышим, видим, и тех политических даже изменениях, не всегда симпатичных, которые, тем не менее, все-таки сохраняют вот этот потенциал помощи европейской. Что же касается Соединенных Штатов Америки, ну, здесь ситуация неопределенная. Мы же понимаем, что выборы в США – это всегда потрясение. Это всегда особенно сегодняшние выборы, которые, ну, которые будут в ноябре этого года, они, безусловно, они, это серьезная встряска для всего человечества, потому что, в общем, самая влиятельная страна в мире, она может резко изменить курс. И здесь ситуация полной неопределенности, потому что сегодня очень вероятно, что все-таки на этих выборах победит Трамп. И я еще раз говорю, ничего не предрешено. Американские выборы всегда готовят себе сюрприз. Но мы, ну, к тому же мы все-таки окончательно не знаем, каково будет решение августовского съезда Демократической партии. Это тоже, не, ну, хотя более-менее прогнозы есть, но тем не менее это тоже некоторая неопределенность. Поэтому в зависимости от того, кто победит, и в этом случае даже тоже ничего не понятно. Потому что самая главная опасность, конечно, для человечества – это возвращение 45-го президента Соединенных Штатов Америки в качестве 47-го. То есть возвращение Трампа в Белый дом. Это, конечно, угроза серьезная, потому что Трамп – это проявление серьезной болезни евроатлантической цивилизации. Но, тем не менее, здесь тоже не все понятно, потому что главное… Вы знаете, самое забавное, люди, которые… поклонники Трампа, вы же знаете, Анастасия, какой главный аргумент в защиту Трампа выдвигают люди, которые считают, что Трамп – это хорошо. Это аргумент очень простой. Когда им приводишь цитаты из Трампа, который несет, ну, совершенно жуткие какие-то вещи, врет на каждом шагу, говорит о том, что он прекратит помощь Украине и так далее. Знаете, что сторонники Трампа отвечают? А Трамп говорит одно, а делает другое. И то, что он говорит сейчас, делает, то есть они подтверждают, что Трамп врет, и это должно всех утешать. Что верить ему нельзя, поэтому, вы знаете, вот он сейчас говорит, что он не будет помогать Украине, а придет и как начнет помогать. То есть непредсказуемость Трампа, его разрушение, его, так сказать, существование как некого источника хаоса выдается за благо. Но, тем не менее, в этом есть некоторая сермяжная истина. Действительно, мы не знаем, как поведет себя Трамп, если и когда он станет президентом. Поэтому здесь все неопределенно. Но у меня есть одно убеждение. Я думаю, что украинская помощь не прекратится ни при каких обстоятельствах. По очень простой причине. Потому что украинское, потому что американское в целом общество и американский конгресс имеет консенсус. Помощь Украине – это консенсусное мнение всех обеих партий, ведущих в Соединенных Штатах Америки. Поэтому, кто бы ни был, я думаю, что помощь будет продолжаться. Она может продолжаться не в том объеме, в каком нужно. Она может продолжаться не в той периодичности, в какой нужно. Но она будет продолжаться. Так что какой-то вот полной катастрофы и полного исчезновения помощи, я думаю, что не произойдет.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда, нам очень помогает продвигать это видео. И, помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Да, это у меня я увидела. Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Жигулина, я напоминаю. И сегодня у нас особое мнение Игоря Яковенко. Мы говорили про ситуацию в Европе, ситуацию в США. Вы упомянули так вскользь в первой части про встречу Путина с индийским премьером. И я хотела вас все-таки попросить об этом чуть подробнее прокомментировать ситуацию, потому что для индийского премьера это Моди, это стало первым зарубежным визитом после победы на выборах. И кажется, что он определился с союзником, со своим основным. Вам так не кажется? Как вы думаете, что это было для Индии? Ну, что это было для Путина, скорее всего, ответ будет более предсказуемым, но все равно прокомментируйте, если возможно.
Не сочтите за придирки, но вот еще одно слово, которое в вашей подводке мне показалось неточным. Я считаю это
Хорошо.
важным. Я еще раз, я не придираюсь, я просто хочу оттолкнуться от того, что вы сказали. Вы сказали союзником основным. Вот мне кажется, это прилагательное не является точным, потому что все-таки Индия, как самая большая по численности населения страна в мире сегодня, она и в силу традиций, и в силу, так сказать, геополитического положения, и в силу внутреннего положения, она не готова сегодня положиться на одного политического союзника. И все-таки я думаю, что то, что произошло, вот это вот пятичасовые переговоры с Путиным, это его объятие с ним, это называние его другом и кормление лошадей морковкой, все это не свидетельствует о том, что, значит, Моди стал просто, так сказать, вот самым главным партнером Путина. Нет, конечно. И для Путина Индия тоже является очень важным и возрастающим в важности своей партнером, но далеко не единственным. Так что здесь вот такая вот плюралистичность в выборе партнеров, она характерна и для Путина, и для Моди. Все-таки ориентация на Соединенные Штаты Америки, безусловно, для Индии достаточно велика. Она в значительной степени больше, чем у того же самого Китая. Поэтому здесь сказать, что все, Моди становится союзником Путина и дает ему клятву верности навеки вечные, нет, этого не произошло. Безусловно, ну, с одной стороны, конечно, вызывает отвращение вот этот визит Моди сразу же, через несколько часов после того, как был нанесен этот чудовищный удар по Украине, когда гибли дети, когда гибли мирные граждане, была разрушена больница, был разрушен роддом. Все это ужасно. И после этого вот приезжает, значит, премьер-министр Индии, обнимается с Путиным и нашептывает ему всякие нежные слова. Это было, конечно, ужасно. Но мир таков, каков он есть. Значит, целью и соприкосновения с путинским режимом и с путинским государством, безусловно, у Индии сейчас огромное количество. Прежде всего, Индия становится сейчас и стала уже, ну, одним из основных потребителей российских энергоресурсов. Проблема, которая здесь возникает для России, она тоже очевидна, потому что Индия расплачивается рупиями, рупии неконвертируемая валюта, и на сегодняшний момент вот в этих рупиях зависло 25 миллиардов долларов, ну, если перевести на доллары. То есть объем денег бессмысленных совершенно. Ну, я не хочу обижать Индию, так сказать, но вот для России эти рупии являются просто фантиками, потому что на них ничего не купишь, они не конвертируются, и ничем они не обеспечены. Значит, поэтому, конечно, одна из главных, тут, что называется, не надо иметь какой-то инсайт для того, чтобы предугадать, что одно из главных тем переговоров было, каким образом решить эту проблему. Значит, вполне возможный, тоже напрашивающийся вывод, я думаю, что я не очень сильно ошибусь, что одной из возможностей каким-то образом вернуть эти деньги для России является советское и российское оружие, которое в немеренных количествах было отправлено в свое время в Индию. Индия была, так сказать, бенефициаром, как бы покупателем, или, так сказать, Россия просто и Советский Союз передавали Индии оружие в огромном количестве, но сейчас Индия переориентировалась на американское, на натовское оружие. Идет перевооружение индийской армии. И поэтому все это советское, российское барахло, которое в немеренном количестве в свое время скопилось на военных складах Индии, девать ей некуда. И поэтому вполне возможно, что вот эти вот хотя бы часть из этих 25 миллиардов долларов, которые, значит, осели и лежат бессмысленным грузом в рупиях, они будут использованы для того, чтобы купить вот этот вот советский и российский оружейный хлам. Для Путина это очень важно, потому что ему сейчас этот хлам очень пригодится для войны с Украиной. Поэтому я думаю, что это одна из точек соприкосновения. И это то, чем Путин и Моди друг другу нужны. Еще очень важная вещь – это пробить брешь в экономических санкциях. И в частности, одна из главных проблем для Путина является блокировка технологий. То есть, ну, тут не только военные нужды, здесь и медикаменты, здесь и, так сказать, всякие ингредиенты, необходимые для сельского хозяйства, удобрений и так далее. Все это заблокировано. И Индия вполне может предоставить окошко и какой-то канал разблокировки вот этих вот поступлений. Еще одна очень важная вещь – это, конечно, значит, программирование, компьютерные, ну, все, что связано с IT-технологиями. Потому что Индия сейчас – это, безусловно, одна из наиболее развитых стран в этом отношении. Индийские программисты, индийские айтишники – это, что называется, ну, сегодня, ну, если не номер один, то, по крайней мере, очень-очень-очень, так сказать, продвинутая страна в этом направлении. А то, что в России в последнее время исчезли фактически в значительной степени, прежде всего, программисты, айтишники, это составляет большую проблему. Ну и опять-таки отсутствие возможности иметь доступ к современным технологиям. Индия вполне возможно будет тем самым тараном, с помощью которого Путин будет пробивать брешь в этих санкциях. Ну вот это очевидные какие-то вещи, которые могут стать и стали наверняка предметом переговоров. Так что, ну, насчет основного партнера здесь вряд ли, но понятно, что вообще в целом это очень плохая история. Потому что, конечно, такой партнер, как Индия, он в значительной степени позволит Путину избежать вот этой вот изоляции по отношению к западному миру.
Может ли сложиться так, что Индия как раз займет ту нишу, которую Россия ожидала, что займет Китай? То есть, ну, с самого начала войны мы говорим о том, что Россия стремится к партнерству с Китаем, а Китай не дает ответа, готов он выступать с постоянным партнером или нет. Даже по поводу войны в Украине высказывается достаточно неоднозначно. Может быть, как раз Индия сможет стать этим партнером, и Индия как раз пользуется этой возможностью, этой незаполненной нишей?
Вы знаете, ну вот опять-таки, в чем, собственно говоря, партнерство? Вот если все-таки перейти от таких общих слов партнерства, а конкретно в чем? Оружие.
В обходе санкций, в первую очередь, о которых вы
обход
сказали.
Санкций,
в обходе
санкций. Да, ну, обход санкций, да, в какой-то степени. Но это, опять-таки, до тех пор, пока из Соединенных Штатов Америки не прилетит адекватный ответ. Я не думаю, что... Понимаете, что произошло? Вот вы правильно сказали, что Китай вроде бы как и партнер, но, значит, вот и не друг, и не враг, а так. Потому что в чем состоит конкретика вот этого отползания Китая от полноценного сотрудничества с Россией? Потому что Соединенные Штаты Америки пригрозили и реализуют свою политику наложения так называемых вторичных санкций. И китайские банки отказались сотрудничать с Россией, обеспечивать, так сказать, финансовые проводки российских покупок. То есть, вроде бы как дружба есть, торговля есть, а обеспечить это в финансовом отношении через банковские структуры невозможно, потому что китайские банки совершенно не горят желанием оказаться под санкциями Запада, как оказывается Россия. Если говорить об Индии, то я думаю, что зависимости Индии от Соединенных Штатов Америки никак не меньше, чем у Китая. Поэтому я думаю, что, ну, временно, да, наверное, но если со стороны Соединенных Штатов Америки прозвучит серьезная угроза, по отношению к китайским банкам, и виноват индийским банкам, то я думаю, что этот союзник точно так же отвалится, так же, как и Китай. Поэтому вот у меня нет понимания, как это будет работать.
Хотела еще раз напомнить нашим слушателям, что вы можете нам помогать, нас поддерживать финансово. В описании к видео сказано, как именно. Благодарны всем, кто это уже сделал, кто это продолжает делать на регулярной основе. Хотела уйти. У нас подходит четвертая четверть нашего эфира. Хотела уйти от международной политики и перейти все-таки к проблемам внутри России. Я думаю, что сейчас... Ну, может быть, не самое важное, но самая такая ужасная, животрепещущая проблема и новость – это приговор Светлане Петричук и Жене Беркович. Много говорили уже в процессе о несправедливости, о том, о чем он может быть мотивирован. Я вот как хотела подвести, возможно, вы меня тоже поправите. Меня больше всего пугает в этом приговоре то, что он как будто бы окончательно уничтожает правила игры. Становится непонятно, за что еще могут наказать. Что, ну, раньше какие-то были они условные. Вот, было понятно, что там войну нельзя называть войной, режим нельзя называть преступным, и так далее, и так далее. А вот тут вот происходит так, что наказывают за совершенно тему с войной не связанную, за спектакль, более того. Вот согласитесь ли вы со мной в этом, и что вам кажется самым ужасным в этом приговоре? Может быть, что-то другое?
Ну, во-первых, я полностью с вами согласен. Во-вторых, я хочу сказать, что это на самом деле какой-то такой прорыв дна, очередное новое дно обнаружилось. Это, ну, первый за весь постсоветский период суд над творческими людьми не за что-то, связанное с нетворчеством. Ну, мы знаем большое количество случаев, когда людей судили не за то, что они сделали, а за что-то другое. То есть за режиссеров судили за какие-то там финансовые махинации, зачастую придуманные. Там людей творческих судили тоже за какие-то вещи, там, за социальные сети, еще за что-то, за участие в каких-то организациях и так далее. А здесь напрямую людей судят за спектакль. То есть непосредственно за режиссера, за режиссерскую работу, сценариста, за сценаристскую работу, за текст. То есть людей судят за спектакль. Вы знаете, вот я копался в памяти, и я единственное, что вспомнил, это событие 65-66 года, это суд над Синявским Даниэлем, когда писателей судили за их творчество, конкретно за повести, за публицистику, за тексты. То есть как раз прямо-таки вот открыто совершенно судили, не приписывали им там, не судили за, не шили там хулиганку, еще что-то там, еще какие-то вещи. А прямо, ну, тогда была 70-я статья Конституции, значит, антисоветская деятельность. Вот. И прямо судили вот за тексты, за то, что они написали. Ну, там формально судили за то, что они это опубликовали за рубежом, но фактически судили за контент, то есть за творчество. Вот смотрите, 65-й, сейчас 20, ну вот 60 лет. 60 лет, прошу. 60 лет назад последнее событие вот такого рода. И сейчас возвращается к этому периоду. И сейчас это... И, кстати говоря, и сроки похожие. Там Синявский и Даниэль, они были осуждены на 7 и 5 лет. А здесь вот по 6 лет дали каждый. То есть, на самом деле, сопоставимые сроки. То есть вот провалил, это провал в прошлое, это путешествие в машине времени. К сожалению, очень-очень даже не столь романтически, как у Уэллса. Поэтому я должен сказать, что это действительно как какое-то веяние из какого-то погреба исторического, откуда доносятся и стоны, значит, убитых в ГУЛАГе, и замученных в лубянских подвалах, и дальше, дальше, дальше. То есть это действительно какой-то провал в очень-очень плохие времена. И то, что это, так сказать, вот открылся этот портал в прошлое, его захлопнуть невозможно. Я думаю, что это серьезный сигнал всей творческой интеллигенции, что надо завязывать со всякой творческой активности в фашистском рейхе. Ничего хорошего здесь от этого нет.
Еще один политзаключенный, к которому было приковано внимание накануне, Владимир Карамурза, адвокаты сообщили, что не могут уже неделю с ним связаться. Он находился в тюремной больнице, не знают, какое у него состояние. Утром я смотрела эфир у коллег, адвокат признался, что он даже не может утверждать, жив ли Владимир, пока не получит к нему доступ. Не хочется здесь делать какие-то прогнозы, в голову лезет самое плохое. Вам вообще как кажется, власти Владимира Карамурзу воспринимают в тюрьме как угрозу? Мы помним, что Навального воспринимали, ну, как мы увидели из дальнейших действий.
Вы знаете, здесь, Анастасия, я не опять-таки, у нас гипотеза о том, что воспринимают как угрозу. Для Путина, как мне кажется, как вот, ну, все-таки мы этого упыря видим на протяжении длительного периода и уже как-то успели изучить. Для него это все не как угроза, а для него это враг, который должен быть уничтожен. Просто враг, это личный враг. Вот Навальный был личным врагом Путина, и он должен быть уничтожен. И он был уничтожен. К огромному сожалению, я с вами, я полностью разделяю ваши опасения насчет каких-то там опрометчивых слов, очень не хочется каркать, но Володя Карамурза является личным врагом Путина. Личным врагом. Понимаете, причина этого достаточно очевидна, потому что именно Владимир Карамурза, именно благодаря тому, что он обладал абсолютно эксклюзивными отношениями с представителями, там, с сенаторами, он был личным другом Маккейна, он имел прямые контакты с президентами европейских стран, с сенаторами Соединенных Штатов Америки, с парламентариями европейских государств. И в силу этого он действительно был автором и, так сказать, вот этого санкционного списка и списка Магнитского, он приложил огромные усилия для его, и списка Немцова. То есть, на самом деле, его усилиями, я сейчас не хочу преуменьшать усилия там, Гарри Каспарова, других людей, которые тоже участвовали в этом, но он именно приложил максимум усилий и эффективно добивался вот этого пополнения санкционного списка. И это, конечно, это является основой для того, чтобы Путин воспринимал его как личного врага. А для Путина то, что он делает, это месть. Он очень мстительный человек. И поэтому, конечно, опасность огромная. И то, что я сейчас говорю, это не попытка каркать и там предрешать что-то. Я просто думаю, что в принципе сейчас, да, сейчас, конечно, уменьшается возможность переговоров каких-то с Путиным, но тем не менее какие-то коридоры есть коммуникативные. И мне кажется, вот западным странам и тем многочисленным друзьям Володи Карамурзы на Западе, у которых очень много среди власть имущих, надо использовать все ресурсы для того, чтобы его вытащить. А такая возможность есть. Ну, то есть есть какой-то обменный фонд. Я понимаю, что для Путина расстаться с таким заложником, как Володя Карамурза, это большая жертва, но я думаю, что можно найти какие-то равноценные замены. Вот сейчас его надо просто спасать. Просто спасать. Вот Навального не удалось спасти, а здесь, мне кажется, надо понимать, что, в принципе, ну вот что сейчас происходит? Сейчас происходит убийство. Просто на глазах у всех. Его надо спасать. И вот я просто хочу использую вашу программу, Анастасия, обратиться ко всем людям, которые могут оказать влияние на этот процесс. Его, Карамурзу надо спасать. Именно так вопрос стоит.
Я присоединяюсь, конечно же, к этому обращению полностью, но хочу все-таки тут провести водораздел. Вот мы поговорили с вами о двух политических делах. Получается, если дело Карамурзы – это была личная месть, то все-таки дело Берковича и Петричук – это история про запугивание или нет?
Вы знаете, это история и про запугивание, и про, скажем так, новый уровень цензуры. То есть новый уровень, я бы сказал так, это про ту другую Россию, которую Путин строит. Это, конечно, совсем другая история по сравнению с Карамурзой. Здесь никаких личных проблем у Путина там, или у кого-то из очень власть имущих с этими людьми нет. Но это про новый облик России, который они пытаются создать. То есть они пытаются искоренять, просто выпалывать, закатывать под асфальт все не соответствующее официальной линии. То есть это попытка создать другую Россию. Россия, которая, так сказать, в которой будет только песни шамана, в которой будет, значит, там постановки всяких упырей типа Богомолова, то, что Богомолов сейчас переименовал театр Виктюка, ну, это вообще чудовищная вещь. Я понимаю, что это несопоставимо с тем, что мы сейчас говорили, но взять театр, который создавал Виктюк, и просто убрать имя Виктюка из этого театра, ну, это так, такое себе. Ну, то есть, это зачистка. На самом деле, это зачистка. Путин продолжает зачищать, ну, не лично Путин, там не только он, там и масса подручных соответствующих, которые сейчас, что называется, на культурку брошены, вот, именно на культурку, так в их терминологии называется сфера культуры. Вот, они действительно они зачищают Россию, они строят Россию, в которой, значит, в телевизоре должен быть Соловьев и Маргарита Симонян, на культуре должен быть шаман, и там какие-то тоже патриотические постановки. Вот, в Госдуме должны быть вот всякие упыри, ну, вот те, которые населяют Государственную Думу и так далее. То есть, это зачистка, это должно... То есть, ну, понимаете, все же это началось, вся это создание другой России началось с голой вечеринки. Вот, то есть, должно быть, я понимаю, что несопоставимые совершенно вещи, но зачистка именно такая. То есть, должно быть все одето в костюмы цвета хаки, в кирзовые сапоги, вот, значит, барабан на шею и давай орать песни шамана. Вот примерно так должна выглядеть культура. Мне очень показательно, мне очень понравилось, понравилось, конечно, в кавычках, выступление генерала-идиота Гурулёва, депутата Государственной Думы по совместительству, который потребовал от российской культуры создавать в срочном порядке фильмы про вот, специальную военную операцию, сделать ремейки на основе специальной военной операции на материале войны с Украиной, ремейки фильмов, значит, «Отец солдата» и «Зори здесь тихие». Ну, понятно, что это невыполнимая задача, потому что война прямо противоположная. То есть, это здесь Россия выступает в роли Третьего рейха. Но, по крайней мере, вот такая задача ставится. И здесь, что называется, генеральский приказ, он, по сути дела, продолжает идею Путина о зачистке культуры, о создании новой России. Другой России.
Спасибо вам большое, Игорь Александрович, за этот разговор, за ваши ответы подробные. Спасибо всем нашим зрителям, кто был с нами. Мы заканчиваем нашу программу. Я думаю, не последний наш разговор с Игорем Александровичем. Но в любом случае я прощаюсь, желаю всего самого лучшего. Надеюсь, что часть хотя бы из вопросов, которые мы сегодня обсуждали, будет как-то, не знаю, Появится какая-то надежда в этом во всем, появится какой-то просвет. Очень хочется в это верить. Да, кстати, если нужно немножечко надежды и оптимизма, можете зайти к нам в телеграм-канал, прочитать письмо Владимира Карамурзы, которое он написал для «Ищем выход». Прощаюсь со всеми. Спасибо большое. Спасибо всем, кто нас слушал. Игорь Александрович, вам тоже еще раз.
Всего доброго, Анастасия.
До свидания.